Я вас категорически приветствую. Игорь Леонардович, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Антон Павлович.
Да, сегодня у нас гений русской литературы и драматургии Антон Павлович Чехов. И, соответственно, естественно, мы начинаем с истории. И две рекомендации для тех, кто будет смотреть. То есть, уважаемые коллеги, смотрите. Значит, во-первых, мы будем, вот мы сделали, здесь будет 9 слайдов, они будут довольно быстро мелькать вот здесь вот. Поэтому уже сделан альбом, и мы дадим ссылочку на альбом, потому что это литератор, там большие цитаты, и вот, вот кто слушает, вот надо подойти на ссылочку кликнуть, да? Это первое. Второе. Обычно на oper.ru, однократно на YouTube и многократно на oper.ru я даю от десятков до, можете проверить, сотен ссылок. Поэтому, если кто-то хочет подробнее освоить материал, вот, ну, мой совет, это может быть немножко непривычно, но тем не менее, кто хочет, пожалуйста, это сделано для вас. Итак, мы поступаем к биографии Чехова. И, соответственно, сначала нужно два слова сказать про деда и отца, что в большинстве биографий, к сожалению, упущено. Итак, был дед, неважно, как его звали, у него было два сына, один отец Чехова, они все были крепостные. Судя по всему, дед был такой вот мощный человек, и он, вот очень важное слово, которое у нас появится, сегодня будет мелькать полтора часа, заставил сыновей тоже выйти из крепостных крестьян. Вот. И, соответственно, отец Чехова, он обучался, ему очень нравилась церковь, песнопение, он даже написал несколько икон, до нас даже дошли несколько икон, ему это чрезвычайно нравилось. Но дед был очень крутой и заставил отца Чехова стать купцом. Для этого нужно было подавать прошение, платить деньги, третьей гильдии. И вот тут начинаются некоторые странности, потому что в определенном смысле слова всю жизнь отец Чехова, о котором сам Чехов писал, я сейчас начинаю с очень мягких формулировок, человек очень среднего полета, этого отца, очень среднего полета, всю жизнь мечтал петь в церковном хоре, заставлял своих детей, это было 5 мальчиков и 1 девочка, Мария Павловна Чехова, петь дома, то есть до посинения, значит, соответственно, руководил церковным хором, а вот писал иконы и все, побывал в благости.
Может, он сильно верующий был, по всей видимости?
Мы дойдем, значит, до этого. И, соответственно, да, это было. Значит, это первое направление, которое ему вот нравилось. И, соответственно, вот семья держалась в этом отношении в строгости. Второе направление, учитывая, что дед заставил, соответственно, он стал купцом третьей гильдии и содержал в Таганроге. Дело происходило. Чехов, когда приехал в Москву, говорил «Таганрог», южанин «Таганрог». Вот, значит, все происходило в Таханроге, держал лавочку. Соответственно, вот на слайде вы эту лавочку увидите из колониальных товаров. И, соответственно, дети работали в ней, уточняю данные по своим запискам, с 5 утра до 23 ночи. То есть, как бы, то есть насчет там лояльности клиента, там вот все было совершенно нормально, да?
Да, даже в песне про арабский труд. Известная песня у группы Led Zeppelin есть там. I've been walking from 7 to 11, тут да. From 5.
Да, соответственно, скажем, плюс церковный хор, плюс домашний деспот, причем домашний деспот – очень важный момент, который нам сегодня пригодится, без достижений. То есть какие-то достижения у папаши всю жизнь не было. И, соответственно, скажем, должен сейчас сказать честно, что первые блогеры пошли от папаши Чехова. То есть это очень малоизвестный факт. Это впервые ваши передачи, Дмитрий Юрьевич, как бы, да, скажем.
Выявлен корень зла.
В случае научной премии мы поделимся с вами.
Да.
Обязательно.
Спасибо.
Потому что Чехов издевался, и папаша уже в поздние годы доставал всю семью, в буквальном смысле. Он читал все газеты. Доставал всю семью, ему хватало терпения, что вот такой-то епископ получил Анну на шею, а вот такой еще не получил, и это, значит, несправедливо.
Орден, да?
Ну да, имеется в виду орден, да. Вот это вот было главное, при том, что он сидел на шее у Чехова, папаша.
У сына,
ну это более поздние времена, но вот эта вот такая очень тема была важная, да?
Не просто так же он его ростил, обязан папу кормить.
Вот, значит, дальше он был такой домашний деспот, хамил жене, жену постоянно унижал, значит, регулярно бил, значит, детишек, и, судя по всему, это очень важный момент, сегодня он будет неожиданный, в общем-то, изгадил им жизнь, практически всем изгадил жизнь, постараюсь об этом сейчас рассказать более подробно. И, соответственно, например, Чехов был избит за то, что дал корку хлеба собаке. Ну вот в моем понимании для воспитания ребенка, когда ребенок вот, животного помогает, это хорошо, это ну хорошо, ну так далее. Далее случай, который я рассказал в предыдущем видео, ну он настолько хорош, что его надо повторить. Соответственно, у них была лавка, где детишки торговали, и была как-то открыта бочка с постным маслом, куда то ли упала, то ли залезла крыса и утонула. И вот, ну, если быть таким порядочным человеком, нужно даже было в те времена, даже в Таханрохе в конце 19 века понимали, что нужно вот вылить просто бочку и все. Но хорошее сочетание – жаба душит, угу. И поэтому, соответственно, крысу, конечно, вынули, это понятно, это понятное дело. И, учитывая близость, мы пригласили там местного попика, чтобы он это дело осветил, с попиком пришли там все, кто вокруг церкви много народу. Короче, папаша с удивлением, с недоумением, там выпили, естественно, угу. Узнал, что весь Таганрог по эту крысу знает, и как-то вот насчет продаж вообще-то не очень. А товары были…
Несмотря на то, что осветили.
Да, продажи как-то вот не растут, и дети работают с 5 до 23, то есть угу. Как-то вот все равно как-то вот продажи не идут. И было таких ряд приколов, потом как бы он… То есть, короче, бизнесом он не занимался. И вот как все дети были в некотором чудовищном раздвоении. То есть, если бы папаши были бы какие-то, то, что сейчас называется, достижения или результаты, то, наверное, на это как-то можно было бы закрыть глаза, дети стали вот такими там творцами, что-то еще. То есть, ну, папаша бил, но в правильном направлении бил. А так папаша неудачник, значит, ну, некий такой хамит, бьет и что-то еще. И, соответственно, скажем, папаша начал строить дом. Вот этот дом вы видите сейчас на слайде, увидите, точнее, на слайде, кто хочет, пожалуйста, посмотрите. Насколько я понимаю, до сих пор он стоит. И, соответственно, он от кредиторов свалил в Москву. И очень характерно, что купец, формальный купец, не может в Москве устроиться на работу. То есть, вот человек, который даже в 19 веке в Москве, это очень важный момент, да, не может устроиться на работу, это вообще вот некое клеймо.
А тут два момента вызывают интерес. Момент номер один. Открытие лавки в 5 утра. Это значит, туда уже приходят покупатели в 5 утра. А фонарить вообще, это ж ни свет, ни заря вообще.
Да.
И закрывают в 23. Это значит, они до 23 туда ходят железно, иначе смысла нет держать открытой. То есть это ж безумие какое-то. Поспав, сколько там, 6 часов получается, то ад вообще, а не труд. Это раз.
Да.
А второе, а по всей видимости, может быть, он хотел по купеческой линии куда устроиться.
Кто?
Папа.
Папа.
А там нужны, по всей видимости, либо нужны, либо возможны рекомендации коллег по опасному бизнесу. А рекомендации такие, что тебя никуда и не возьмут уже.
Он немножко играл на скрипочке, немножко пел в хоре, это было главное, потому что его заставил вот дед, но он во много раз круче вот заставил своих детей. И, соответственно, очень малоизвестный факт, который сейчас мы поступаем, значит, да, детей убрать, Антон Павлович Чехов дважды оставался на второй год, в третьем и пятом классе. Кроме того, у маленького Чехова открылось кровохарканье, то есть по свидетельству в 10 лет открылось, но любой педагог, который сейчас меня слушает, скажет, там, либо психолог, что это, ну, мягко говоря, неблагоприятный эмоциональный фон.
Угу. Не туберкулез?
Туберкулез. Сначала на легкие, потом все ниже, и дальше опять убрать детей от экрана, короче. Да? Вот, соответственно, скажем, далее, какая была отдушина? Никаких воспоминаний о гимназии не осталось, потому что Чехов там не выделялся. Единственный момент, может быть, для Дмитрия Юрьевича, что преподаватель математики у него был Эдмунд Дзержинский.
Который вырастил нам Феликса Эдмундовича, да?
Естественно, да.
Памятник надо вернуть.
Да. Вот, скажем, да. Вот. Далее, соответственно, Чехову очень нравилось театр, и там были какие-то люди, по-моему, сейчас таких нету, что-то типа инспектора гимназии, которые отлавливали гимназистов, чтобы тех они ходили в театр, поскольку Дмитрий Юрьевич, я вычитал, оказывается, в театре у дам, я даже не понял, у каких, то ли у актрис, либо у дам, есть обнаженная шея и плечи.
Ну, видимо, это вечерний наряд, я так подозреваю.
Ну, Дмитрий Юрьевич, как бы все мужчины, мы не понимаем в этом. То есть мы оставим это для наших зрителей, да, скажем, да?
Я замечу, что многих вот бесят всякие эти чадра, бурки и прочее, чем отличается. По большому счету.
Вот, поэтому
чё? Должна была быть замотана в платок,
да, понимаю,
закрыта,
понимаю,
торчать могут только руки, юбка до пола. Да.
Да, это очень сексуально. Ну хорошо, да, секс сегодня будет. Секс сегодня будет.
Я бы привел гнусный пример.
Да.
Я, кажется, изучал, если это можно так назвать, жизнь папуасов. Папуа-Новая Гвинея. Папуасы, например, в массе тамошних племен, естественно, они ходят голыми. Поскольку нечем срам прикрыть папуасу, как мужчины, так и женщины. И женщины, дабы им нужна какая-то сексуальность, так не проявляется. Дабы был какой-то объект сексуального влечения, они прикрывают куском коры деревянной, древесной, затылок. И если женщина жаждет секса, она присаживается перед мужчиной на корточке, убирает эту кору с затылка, и гражданин впадает просто вот в состояние немыслимого сексуального возбуждения, увидев затылок, подчеркиваю красным. Ни зад, ни перед там и всякое такое. Нет, затылок показали. А чтобы, так сказать, воздействовать на все рецепторы, папуасские женщины, мы уже совсем отойдем от Чехова, во время месячных мочатся в отдельной емкости, туда добавляют человеческого жира, и когда все это как следует протухнет, моча с человеческим жиром, то они им намазываются и благоухают. Это является вот невыносимо привлекательным для папуаса. Вот дама, которая открыла затылок на немытой башке, и от которой воняет тухлым человеческим жиром, это верх сексуальной привлекательности. Так что платки, бурки – это еще ерунда. Есть и круче у парней. Извините, отвлеклись.
Хорошо, да. Значит, секс в Азии, у нас будет крохотный элемент, да. Вот, и, соответственно, Чехов уже был креативным ребенком тогда. У него вот в таких ситуациях, когда постоянные вот психотравмирующие воздействия, обычно у людей либо человек ломается, и частично Чехова сломал папаша, мы увидим потом дальше. И ну, в том числе бывает развитие богатого внутреннего мира, потому что все, что снаружи, плохо. То есть, и в гимназии он понимался как сын разорившегося лавочника, и на фоне там, детей адвокатов, зубных техников, которые всегда были в сыне, скажем, да. Вот. И, соответственно, вот, чтобы пойти в театр, он брал папашу на пальто, надевал что-то типа бороды, заходил на галерку, и ему это нравилось. То есть, вот, единственная отдушина – это была театр. Вот, и, соответственно.
Но там гимназистов ловили.
Да,
поэтому
ловили, да. А направо от их дома через улицу был публичный дом, где инспекты не ловили, как бы. И, значит, соответственно, значит, Чехов посетил публичный дом в 13 лет, а наш шофёр Александр Сергеевич Пушкин, простите ради бога, в 14 лет. Но, естественно, Дмитрий Юрьевич, мы любим их не за это. Да, не за это. Вот, соответственно, папаша разорился и оставил у Чехова его брата Ивана в Таганроге, а сам, значит, уехал в Москву. И, соответственно, несколько лет Чехов и его брат жили фактически в одиночестве. И папаша бомбардировал, в общем-то, всю жизнь письма, что нужны деньги, 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 нужно продавать разный хлам. Поэтому Чехов успевал учиться в гимназии. Вот, иногда он прогуливал, и они побухивали, судя по описаниям. Значит, за то, что вот публичный дом, когда человек, который вел этот оборот, это директор был музея Чехова, его, значит, вот уволили, ну, потому что вот такое не может быть. А вот, и, значит, соответственно, слал какие-то деньги в Москву. И, кроме того, он уже на выпускном классе гимназии написал пьесу, очень хорошую для 18-летнего, об этом никто не знал. «Безотцовщина». Соответственно, думаю, что многие какие-то куски хотя бы этой пьесы видели. Если вы видели неоконченную пьесу для механического пианино, то есть это написано по мотивам вот этой пьесы, которая в театральном обиходе называется пьеса «Платон». Она написана 18 лет гимназистом. Для гимназиста это очень здорово, но она, скажем так, не пошла. И, соответственно, далее он поступает в Московский университет на медицинский факультет. Вот сейчас вы, возможно, увидите слайд и обратите внимание, что там написано, он сам потом смеялся, что он южанин, и он написал медицинский после «ЦЫ». Это он написал заявление и прочее. И, соответственно, здесь начинаются очень интересные моменты, которые определяют Чехова. Значит, первый момент – папаша требует денег. Папаша в Москве, там где-то он стоит конторщиком, но как-то вот не здорово, короче, это дело, из купца в конторщике, то есть это явное падение. Значит, первое – в университете Чехов учится очень хорошо, то есть у меня, по-моему, 2 тройки было, то есть на фоне там сидения в гимназии и так далее. Вот. Второй момент – он, ну, фактически на написание коротких рассказов нужны деньги. И вот очень интересный момент, что он набивает себе руку на написании коротких рассказиков, сатирических, и это были такие бульварные листки, и единственный из крупных литераторов, кто иногда сотрудничал в этих листках, был Лесков, иногда. И, соответственно, кто, я сейчас не хочу об этом напоминать, кто просто, ну, знает русскую литературу, то обратите внимание, там различные такие смачные словечки у Лескова в Левше, там мелкоскоп, вот такой типа словечки.
Тугамент.
Да, вот это, вот такие словечки, вот, то есть так немножко может покривляться и так далее. Вот. И, соответственно, никто из студентов медицинского факультета не знал, и Чехов откровенно стеснялся того, что он пишет. И, Дмитрий Тыевич, пожалуйста, зачитайте, известно минимум 42 псевдонима Чехова, которым он, стесняясь, подписывал свои произведения.
Часть из 42 псевдонимов юного Антона Чехова. Антоша, Антоша Чеханте, брат моего брата, врач без пациентов, вспыльчивый человек, гайка номер 6. Гайка номер 9.
Креатив.
Да. Граф Черномордик, Гудияди Янос, Кисляев, Крапива, прозаический поэт, человек без селезенки, шампанский и так далее.
Да. Ну вот очень важный момент, что, с одной стороны, Чехов осваивает медицинское дело, причём неизвестно ни строчки о том, чтобы Чехов где-то себя хвалил, он всегда сомневался. Он писал о себе, что я хороший врач. Это вот прямая цитата Чехова, я хороший врач. То есть он ремесло знал. Ремесло знал и, соответственно, набивал руку, вот так вот стесняясь, потому что платили какие-то сущие копейки и прочее. Вот, соответственно, в 1884 году он заканчивает Московский университет. И, соответственно, вот если у него хватает ума вот от этой подёнщины отказаться, и он выпускает первую книгу, параллельно с окончанием, не юмористических рассказов. Вот. И, соответственно, далее он подчеркивает, это очень важный момент, может быть, для тех, кто интересуется литературой, что его обучают на медика, а у медика, у любого медика, нормального медика, есть минимум две стадии. Первая – диагноз, потому что есть такой термин, что если вы лечите без диагноза, это такой фельдшеризм, то есть это такое мартышкое видение. Это человек просто не понимая, он видел, что делает доктор, и, значит, он фельдшер, значит, если там не санитар вообще, делает то же самое, то есть это такие магические пассы, но это может не сработать. Врач нужен для того, чтобы поставить диагноз. И потом, собственно, уже лечение. И вот, соответственно, Чехов постоянно подчеркивал, что у него, он ввёл в русскую литературу отсутствие то, что называется моралите, либо мораль. У него есть совершенно страшный рассказ «Хочется спать», когда молоденькая девчонка, заторканная, такая полукрепостная какая-то, ну такая просто прислуга, что-то еще, значит, ее все торкают, что-то еще, дергают, наконец ее оставляют сидеть младенцем хозяев, вот, но она настолько вот истощена и настолько задергана, что она убивает и тоже ложится спать. Вот у Чехова вот эти состояния задерганности, допустим, опять-таки первая пьеса называется «Безотцовщина». Задерганности он изображал очень хорошо, но даже в этой такой, ну, в жутком рассказе вообще никаких моралей нету, потому что вот он, ну, не считал нужным это делать. Он доктор, он поставил диагноз и так далее. Вот. И далее, обратите внимание, на определенном смысле, это моя гипотеза, я нигде и не вычитал, высказываю, возможно, будет кто-то критиковать, пожалуйста, аргументируйте, значит, и так далее. И считается, что Чехов очень ввёл, изживая вот это детство ужасное, 15 лет унижений, он ввёл такую насмешку и описание пошлости вот в русскую литературу. То есть он, в принципе, если вы внимательно будете очень смотреть, мы сейчас подойдем к очень важному моменту, он плохо отзывается обо всех. О мужчинах он называется плохо, и о женщинах он называется плохо. Есть отдельные исключения, которые я потом скажу. Вообще всё плохо. То есть вот он такой не очень радостный певец. Ну вот, ну, соответственно, скажем, по моей версии, да, папаша еще жив, Папаша еще жив, вот тяжело, тяжело, тяжело и так дальше. Да? Ну, а, соответственно, скажем, значит, дальше очень интересный момент. Он пишет, становится минимально известным, и далее приезжает в Петербург, знакомится с рядом писателей, знакомится с издателем, который многое сделал для него. И тут возникает такая следующая штука, что некий издатель Суворин уговаривает его прекратить кривляться, как только что мы видели, потому что вот когда креатива нету, когда нужна такая подёщина, ну, то есть, ну, одна из стратегий – кривляться, к сожалению, что он подписывать его, подписывать свои произведения своей настоящей фамилией, то есть не кривляться. И такой человек, как Дмитрий Васильевич Григорович, то есть человек, ну, мягко говоря, третьего-четвёртого ряда русской литературы, но лично знакомый с Толстым, с Достоевским, какими-то вещами, пишет ободрительное письмо Чехову. Чехов уже в Москве, они познакомились в Питере. И далее потрясающая фраза Чехова, которую я зачитаю, и которая чрезвычайно важна для 2016 года, для людей, у которых есть хотя бы небольшие амбиции. Фраза следующая. «У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятки два пишущих, то есть, да? И я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника». Значит, опять-таки, Москва, Петербург, масса людей. Человек пытается вот вырваться из этого ужасного детства, подвешенного папашей. Ну, вот два человека как-то, вот, ну, просто вот доброе слово, и кошке приятно. Ну, вот, да? И, соответственно, скажем, вот Чехову было чрезвычайно важно, он этого ждал. Значит, в скобках я подскажу, что в 2016 году в России есть большое количество людей, которые ждут одобрения. Да, Дмитрий Ильич, я не о себе, то есть я не о себе, то есть скажу.
Все знакомо.
Да, вот, значит, вот гений русской литературы, Чехов и так далее, и так далее. Вот два человека нашлось, интеллигенция московская, питерская, два человека нашлось, да. И, соответственно, скажем, и дальше возникает некая такая штука. Да.
Извините, еще раз. Но на этот раз на тему.
Да.
Вот у нас был такой Владимир Семенович Высоцкий. Да, у него был такой товарищ Вадим Туманов.
Да.
Возможно, и сейчас живой. И как-то раз сидит Туманов, ждет Высоцкого. Приходит Высоцкий, чернее тучи. Он говорит, что случилось? Спрашивает его Туманов. А тот ему отвечает: да ты знаешь, вот у нас в театре «Капустник» был. И на «Капустнике» снимали на кинокамеру все это дело. Ну, нынче уже понять трудно. Раньше кинокамеры снимали на кинопленку и звук не записывали. Звук надо было записывать отдельно. На любительскую пленку звук потом было не наложить, и все любительское кино всегда было без звука. То есть ни голосов, ничего нет. Но даже так вызывало безумный совершенно восторг, когда ты видел себя в кино, это вообще что-то было за гранью.
Да,
потому что такого не видел никто. Это было очень редко, очень дорого там и всякое такое. И вот в театре был «Капустник», на котором всех снимали. И Высоцкий рассказывает, что вот на экране появляются коллеги-актеры один за другим, и зал взрывается, просто взрывается аплодисментами, увидев каждого, там радость, хохот, веселье, там, о, смотри, там это, то, смотри. И тут, говорит, появляюсь я, и в театре гробовая тишина. Никто не издал ни звука, никто не захлопал, ничего. Выдержал паузу и спросил: «Вадим, за что они меня так ненавидят?» Это вот эти вот коллеги, которые теперь они рассказывают, какие они были,
конечно,
друзья, да, как, да, они, да, были, да, близки, да, как еще чего-то там. Регулярно высказываются упреки, что проклятые большевики не напечатали ни одной книги стихов Высоцкого.
Да.
А вот у него навалом было друзей среди поэтов, которые щелкнули бы пальцами, будучи мало того, что поэтами, еще и коммунистами, с серьезным положением в коммунистической иерархии, и напечатали бы что угодно. Так вот, не щелкали и не напечатали, а на появление на экране сидели, набрав в рот воды. То есть это, ну, с моей точки зрения, в первую очередь, в профессиональном плане, это лютая зависть, лютая. Я тут такой умный, интеллектуальный, одаренный талант, нахер, извините, никому не нужен. А вот это
Ну, у него известность среди быдла, его там всякие шофера слушают, еще кто-то. Да. У нас-то тонко все, понимаете, тонко. Да, нам да, вот это...
Да, Высоцкий не поэт.
Там, да, да, вот это все...
Просто под гитару.
Хрипит там что-то, да, непонятно.
Хрипатый, но...
Или дурацкие рассказики пишет, да, на потребу, да, быдлу, там еще чего-то.
В первую очередь, на мой взгляд, это зависть. Во вторую, ну, это как с женой. Вот повезло, не повезло. Есть жена... нормальная, которая тебе будет рассказывать, какой ты дурак, какая ты бездарь тупая, как она угробила на тебя, урода, лучшие годы жизни, вся красота уже прошла, а ничего так и не нажито. То есть она красоту за деньги тебе продавала. Это вообще это называется проституция обычно. Бывает необычная жена, которая наоборот говорит тебе, что ты умный, ты талантливый. И десятилетиями тебя руками под зад толкает, 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 помогает, помогает, подбадривает, дабы ты чего-то там добился. Неважно, мужья они точно такие же. И жена дура никчемная, либо жена талант, красавица и всякое такое, я ей во всем помогу. Ну, а это вот как раз зависть, ненависть, порожденная завистью.
На мой взгляд, еще хуже. Значит, вот на портале Викен таких материалов, к сожалению, вообще не присутствует.
Но это ж норма. Вот это норма.
Да, к сожалению. То есть, нет, Дмитрий Юрьевич, значит, давайте заденем и Нобелевские премии. Давайте заодно. Значит, первое, я не шучу. То есть вопрос правильной жены, вот та, которая там толкает, вообще, если она будет хорошее исследование, это, по идее, в районе Нобеля, но из-за зависти не дадут. Вот второй момент, вот то, что вы сказали, на мой взгляд, еще хуже, еще сложнее. То есть зависть, ну это на уровне быта объясняет словом зависть, на самом деле не так. То есть когда человек видит более реализовавшегося, совершенно неважно, Чехова или Высоцкого, совершенно неважно, у него вышибается вообще смысл существования. А это не прощается.
Конечно. Это я про себя рассказывать не буду, как да. У меня это происходит, встречи с товарищами, с друзьями, но, в принципе, то же самое.
Ну, мы сегодня мы о Чехове, да, сегодня мы о Чехове.
Но тут опять-таки надо вернуться, что есть нормальные друзья, для которых ты – это ты, а есть обычные.
Вот.
Для которых зависть и ненависть – это гораздо главнее.
Да.
Если могут что сказать, обязательно скажут гадость, да, колкость какую-нибудь.
Да, и в школе этому не учат, и в училище это не учат, и в вузе не учат.
Природная.
И даже в Академии наук не учат, Дмитрий Юрьевич.
Змеиная сущность, она природная.
Вот, да, значит, да, вот это вываливается, то есть мгновенно человек падает на уровень таких вот инстинктов, там, вот обезьяньего стада, полные аналогии, то есть обезьяны полные аналогии и так далее. У меня просто не буду делать большую ставку про обезьян-новаторов, ну, в следующий раз как-нибудь, да? И вот, соответственно, скажем, и Чехов делает шаг, от которого во многих биографиях просто физически нету. Чехов хочет составить курс медицины и преподавать медицину. Хочет подать медицину, и ему, причины не знаю, но, соответственно, Московский университет, большое спасибо вам, Московский университет, отказал в этом. Большое спасибо, то есть вы родили на писателя, соответственно, и так далее. Вот, и, соответственно, потихонечку растет известность, потихонечку идут денежки. И
литературная.
Да, какие-то премии там местные, местного разлива получаются. И в 1887 году он снимает табличку врача, и формально, вот в 1887 году он снял табличку, и он имеет образование медицинское, он как бы и не лекарь. Значит, параллельно умирает брат Николай, соответственно, я повешу на opera.ru ссылку, есть потрясающее письмо брату одному из братьев, как себя вести, что такой приличный человек, потрясающее письмо, это известно, его стоит пересчитывать, там, не знаю, каждый день, и надо сказать, что братья Чехова, они были, у них вот не хватало силы, то есть они были и актеры, и писатели его, не актер, его родной брат Михаил Чехов, такой, ну, чуть-чуть там по краям писал, и актеры, и иллюстраторы, но все это как-то вот, все это уходило в мечтательность, и у них не было длинной игры, то есть единственный, кто из семьи сыграл вот эту длинную игру, это, соответственно, сам Антон Павлович Чехов, который над собой как-то работал. Соответственно, умирает брат, и вот эту вот всю атмосферу он начинает рвать. Соответственно, он рассматривает очень разные, ему нужно куда-то уехать и уехать далеко. Причем Чехов, это очень малоизвестный факт, он рассматривал и Среднюю Азию, нереализованная мечта Чехова посетить Австралию. Никто не знает, да? И, соответственно, просматривав различные варианты, он просто хочет оторваться вот этой вот атмосферы, гнилой атмосферы, в которой посвящено практически все его произведения, этой гнилой атмосфере. А вот мы сейчас про Зайц поговорили. И, соответственно, он выбирает остров Сахалин. И, соответственно, из Москвы нужно ехать в остров Сахалин. И сейчас, соответственно, очередной этап квеста. Итак, значит, 1890 год. Сколько времени он едет в Сахалин, Дмитрий Юрьевич?
Я помню, Ивану Грозному невест везли с Камчатки, по-моему, так. 3 года. Доехали все, родив детей, уже от конвоя. Ну, год. 9 месяцев.
Нет, ну это слишком круто. Он едет 82 дня.
На пароходе едет.
Нет, он едет. Нет, это он возвращался на пароходе, он возвращался с Сахалина. Он едет по России. Угу. И, соответственно, где-то там ближе к Уралу дороги заканчиваются. И там, соответственно, он едет в мокрых валенках, что-то еще. И, соответственно, по медицинским показаниям, ну, там очередное кровохарканье, что-то еще, то есть этого до канала. Далее он приезжает на Сахалин.
То есть. Но это ключевое, что он едет.
Да, он едет.
Потому что срока огромные, брели, этапы длинные.
Он едет на свой счет. То есть, вот весь Сахалин оплачен лично Чеховым.
То есть, это говорит о том, что он литературным трудом нормально зарабатывал, мог куда-то отлучиться на свои деньги и сам себя содержать.
Нет. Еще и семью, потому что повторяю, вот вся семья, фактически, вот если смотреть экономически, она висела на шее Чехова, который болен. Болен, да? Соответственно, стандартная ситуация, у Чехова очередное кровохарканье, значит, хотя бы какие-то минимальные люди, не семья, начинают обсуждать, что надо бы полечиться. Врач Чехов не идет к врачу и просит не рассказывать семье. Это стандартная, многократно повторяющаяся ситуация. Потому что вся семья сидит на его шее. И как-то у них не складываются обстоятельства.
Иначе получается, ты не мужчина.
Да.
Жалуешься, да, не можешь.
Да. И, соответственно, да, при этом папаша, значит, вот самое важное, вот какому епископу не дали, значит, орден. Вот это вот самое важное. Самое
тревога,
важное,
да, да.
То, что сын больной, там вообще смертельно. Это, вот это не важно, да? Соответственно, он доезжает до Сахалина. До Сахалина ему, естественно, запрещают там, встречаться с сильными каторжными. Но, тем не менее, самостоятельно Чехов, ну, учитывая, что это Россия, то есть, ну, сегодня запретили, завтра разрешили, то есть, ну, никому вообще, ну, Сахалин, да. Короче, он лично встретился и переписал 10 тысяч каторжников, 10 тысяч каторжников.
С какой целью? Зачем?
Перепись населения, ему нужна была некая деятельность, он считал, что он интеллигентный человек, сейчас вот просто будет не литературная часть про Чехова, я расскажу, да. Он переписал, там были различные встречи и сделал перепись. Далее он возвращался, значит, на пароходе действительно через Азию, был секс, он довольно откровенно об этом писал, секс, значит, там по одним версиям на пляже, по другим версиям на плантации какой-то азиатский. Дальше он, значит, пароход через Средиземное море и через Одессу, он возвращается в Москву, значит, пишет в очерке по себе, который он, ну, писал, пока он ехал, он писал, потому что ехал, и выпускает такую работу «Остров Сахалин». Соответственно, на остров Сахалина начинают правительство посылать какие-то комиссии проверочные, облегчают немножко содержание, не приковывают к тачкам, не бреют их, ну как-то вот там какое-то пошло.
Фактически выступил в роли правозащитника настоящего.
Да, 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 значит, да.
Я бы от себя еще добавил.
Да.
Когда-то я сочинил такую книжку под названием «Санитары подземелий». И в этой книжке, книжка была псевдофантастическая, там была отдельная планета – тюрьма, на которой сидели злые уголовники, особо злые и всякое такое. Меня они медленно завалили письмами. А скажите, откуда вы украли эту идею про планету тюрьму? У Роберта Шекли, не иначе как. Попытки объяснить, что все, и там всю эту самую историю пенитенциарных учреждений, что все и всегда пытались уголовников отправить на какой-нибудь
Остров – это крайне желательно. Что такое остров? Ну, то есть, во-первых, уголовников законопачивали в крепости, а крепость, окруженная рвом, она не только в нее трудно попасть, но и из нее трудно вылезть. А остров – это фактически идеальная крепость. Вот у нас был остров Сахалин. У французов был остров Дьявола в Новой Гвиане. У американцев был Алькатрас возле Сан-Франциско, посреди там залива. Да. А у англичан в качестве Колымы использовалась целая Австралия, населенная сплошь уголовниками. Ну, в Советском Союзе образовалась Колыма, ну, где нам Александр Исаевич доподлинно рассказал, кроме Беломорско-Балтийского канала, он еще рассказал, что на Колыме заморили 1 000 000 человек. Правда, выясняется, что в соответствии с архивами за все время так называемых сталинских репрессий там побывало 40 тысяч человек на Колыме, что как-то вот за все время, повторю, что как-то вот 10 тысяч на Сахалине как-то даже играет несколько. Но поскольку на Колыме были другие полезные ископаемые, то копать надо было там. Так вот, остров, ну, во-первых, это далеко. Даже если ты оттуда убежишь, то год возвращаться будешь. Весьма маловероятно, что ты вернешься вообще.
Ну, до сих пор там плотность населения очень маленькая.
Я замечу, что местным всяким этим жителям, тунгусам и прочее, им вообще деньги платили за то, чтобы они там бошки каторжников приносили, за головы платили. И добежать было непросто. Это общераспространенная практика, а Антон Палыч показал себя, ну, я бы сказал, настоящим гуманистом. Потому что люди, которые были прикованы к огромным пням, которые надо было носить с собой, стул назывался, то есть за ногу прикован к здоровенному пню, не убежишь, раз. Да. Тачка, к которой ты тоже прикован, с ней спать надо, обращаю внимание. Если их начали отковывать от тачек, я подозреваю, большинство даже и не знало, благодаря кому это произошло. Да, вот, конечно. Антон Павлович такое облегчение принес.
Вот и далее, соответственно, мы переходим к моменту, который, на мой взгляд, надо походить в школе, но, соответственно, в школе это не проходится. И вот, соответственно, далее Антон Павлович Чехов делает очень много, я даже сейчас не знаю, как это назвать, но такой социальный активист, наверное, может быть, назвать, я просто буду перечислять. Соответственно, он заботится о своем родном городе, и, будучи во Франции, в России, туда посылает 2000 книг, в том числе с подписями авторов.
В Таганрог?
Да, в Таганрог, да. Ну, далее, да, наверняка будут на меня обиды из Таганрога, пожалуйста, значит, ко мне не пристает, отскакивает, поэтому, пожалуйста, пишите. Значит, я многократно, вот сидя на этом месте, рассказывал о том, что люди, как правило, делают систему, какие-то вот вторичные функции, остаются недоделаны и мстят. И, соответственно, скажем, Антон Павлович посылает эти 2000, ну, не мгновенно сразу же, да, а они куда-то в Таганроге попадают, потому что никто не соглашается на библиотеку. То есть, вот книгам вообще нужна библиотека, есть такая вот вещь, вообще, чтобы там
кто-то, да? Отдать, проследить, чтобы вернули,
да,
записать.
Да, и вот из Таганрога идут навстречу письма от Чехова, что хорошо бы и библиотекаря, и хорошо бы еще квартиру библиотекарю. Ну, вот, ну, чтобы вот вторичные функции выполнить. Это просто понимание. Надо сказать, что в те времена действительно было хорошо с библиотеками в Петербурге, Петербург – столица империи, во все остальное это было тяп-ляп, разные ведомства, просто библиотек могло и не быть просто, но были частные иногда библиотеки. И вот библиотечное дело было поставлено, мягко говоря, не очень, поэтому вот эта инициатива понятная. Да? Параллельно он договаривается в Париже, ближе не нашлось, со скульптором Антокольским, и, насколько я понимаю, до сих пор стоит в Таганроге, делается памятник Петру, тоже он финансирует, тоже финансирует. Далее, соответственно, скажем, 1091-92 год, есть неурожай и засуха в ряде губерний. Не будем уточнять, потому что там тут много чего, не будем уточнять, просто они есть там, вот, голодающие. Соответственно, Чехов начинает заниматься тем, что он вбивает деньги для голодающих, и там, в том числе в Поволжье.
Замечу, никаких большевиков.
Да, никаких большевиков.
А голод почему-то есть.
Да, и более того, и фраза Чехова, ну, это деньги он вбивал, деньги он вбивал, и он как раз с чеховским юмором сказал, что я бы был бы неплохим нищим, потому что вот он хорошо вбивал деньги, скажем, да? Значит, да, далее. Соответственно, ну, Россия такая страна затей, соответственно, тут же случается еще и холера, тут через пару годиков в Подмосковье, и, соответственно, Чехов в Подмосковье, значит, просто приписан к Подмосковью, он бесплатно, потому что он врач, то есть табличку-то он снял бесплатно, он, соответственно, без помощников один, это зафиксил, обслуживал 25 деревень.
Ого.
25, да, это холера, то есть это холера и так далее, вот как бы, да.
Которой можно заразиться и умереть.
Да, значит, да. Ну вот проходит какое-то небольшое время, значит, начинается всероссийская перепись, не помню какого года, но неважно, где-то 90-е годы. Угу. Соответственно, Чехов бесплатно, значит, ходит по деревням, ездит по деревням и занимается переписью. Теперь вот я призываю наших зрителей поставить. Чуть не сказал морды отечественных литераторов, представить, что кто-нибудь из отечественных литераторов – это холера, Сахалин, книги, память.
Мне про тюрьмы близко. Например, вся наша перестройка была затеяна и устроена под вой о том, какие чудовищные были репрессии, как народ пострадал. Вот я все время думал, я как раз тогда службу в тюрьме нес, и я все время думал, что раз уж мы так, раз общество настолько сильно обеспокоено репрессиями и условиями жизни в местах лишения свободы, я все время думал, что в первую очередь вот есть какие-то приоритеты. Наверное, надо хотя бы как-то обустроить тюрьмы и обустроить места лишения свободы. Например, построить новые следственные изоляторы. Сколько их построили за последние 30 лет? Ну, вот таких вот, европейского вот, типа.
По трассе я ездил, мне сказали, что построен где-то.
Да, я обычно, когда на самолете через Колпино пролетаю, провожу внезапные проверки. Там новые кресты, так сказать, построены возле Колпино. Пока в строй, по-моему, не введены, я не слышал.
Рядышко других, ну ладно.
Все, да. Выпускать идиотские законы, по которым на одного арестанта положено 8 квадратных метров. Отлично. А где это? Поделитесь, пожалуйста. Это вот в наших этих, где на 8 квадратных метрах 6 человек обитает. А каким образом? Он там один сидеть будет? Он не может сидеть один. Вообще из соображений гуманизма и оперативных интересов его должны окружать товарищи со всех сторон. Как это? Как это у вас так получается? Тюрьмы не построены, лагеря не обустроены, работой люди не обеспечены. Ну, долго сидеть, например, многим приходится лет по 10. Что он там делать должен? Поделитесь. Если уничтожили всю промышленность, то не сомневайтесь, уничтожили все и в зонах. Им нечем заняться. Как только половозрелому мужчине нечем заняться, он сначала займется окружающими мужчинами в сексуальном плане, а потом их начнет убивать и резать. И ничего хорошего из этого не получится. Раньше была отлажена система обучения, повышения профессиональной там квалификации, где все это, все уничтожено. Ну и теперь давайте перейдем к самому главному. Вот у нас там есть там светочи какие-то литературные, типа какого-нибудь, прости господи, Быкова или еще более прости господи, Акунина. Хоть один, хоть раз какое-то участие принял в судьбе этих самых сидельцев. Я, как бывший милиционер, с моей точки зрения, людей лишают свободы. Ну, это, на мой взгляд, очевидно. По закону тебя лишают свободы, тебя не лишают человеческих условий существования. То есть, там, размера жилплощади, температуры ночного, так сказать, воздуха в спальне, теплого одеяла. Тебя не этого лишают, тебя свободы лишают. И вот восторжествовал гуманизм, и вот эти люди, которые себя самопровозгласили самыми главными гуманистами. Ничего, нет. Ничего со времен Антона Павловича не изменилось. У нас есть совершенно гнилые личности, которые используют эту так называемую правозащиту строго в политических целях. Строго. Да. Для зарабатывания денег из-за рубежа. А как же люди, которые там сидят? А как вы им помогаете? Там не надо ни о каких жертвах политических репрессий рассказывают. Вот у нас есть, например, такой Серега Удальцов. Угу. На Болотной площади зажигал там вместе со всеми и сел один вместо всех остальных. И Серега исчез мгновенно из, так сказать, этого политического и дискуссионного поля. А кто Сереге помогает? Кто греет Серегу на тюрьме-то? Никто. А семье кто-нибудь помогает? Нет. А как это у вас так получается?
тут вы за какие-то светлые идеалы, а здесь у вас вообще ничего нет. Это не интеллигенты, и это не совесть нации категорически. А вот это, на мой взгляд, наоборот.
Да, сейчас вот сейчас да, хорошая подводка, сейчас узнаете, да? Смотрите, значит, и, соответственно, семья Чехова покупает, ну, говорится, что это усадьба, соответственно, на одном из слайдов вы можете увидеть кусочек, на самом деле разваленный дом, очень, очень небольшой, то есть, ну, грубо говоря, чуть-чуть лучше избы, но вот…
Это он сейчас разваленный или тогда?
Нет, сейчас он, это музей Мелеховский, в Мелехово под Москвой, это, грубо говоря, в районе Серпухова. Угу. Это даже город Чехов такой был, переименован какая-то деревня в город Чехов. Такой город Чехов сейчас есть под Москвой, недалеко от Мелехова. Нет, это небольшой домик, там несколько домиков, которые семья дружно как-то навалилась, и они вот ремонтировали. Но сам домик небольшой, просто вот там будут кадры, скажем, он небольшой. Да? Угу. И, соответственно, Чехов, это все как бы в 90-е годы, все Чехов, помимо литературы, все в школе не проходится. Соответственно, он выбивает шоссе, значит, в Мелехово. Угу. Далее, значит, на свои деньги построил 3 школы. На свои, очень важно. Вот шоссе не на свои, просто выбил, ну, известный человек. Далее, медицинский пункт и организовал посадки, в том числе вишневых садов. Ничего не напоминает. Заставил крестьян. Значит, и, соответственно, земство. Земство – такие бородатые мужики, там местные, как бы что-то еще. И далее малоизвестный факт, только в одной биографии Чехова я нашел, причем это как раз биография, которую написал человек, который редактировал 30-томное академическое, ну, вот это самое большое собрание Чехова. Да, вот в биографии, которую написал этот человек, который всю жизнь посвятил Чехову, в 1930 году в архивах было найдено, что, оказывается, земство обратилось к царю. И оказывается, Чехов стал дворянином по указу царя. Вот. Нигде, то есть поднятые архивы Чехова, он нигде это не пишет. То есть он как бы так очень спокойно. Ему дали дворянство, ну дали и так далее. Чуть попозже, уже 90-е годы, уже ну, начало века, соответственно, ему дали академика, потому что, ну, по образцу французской академии стали, потому что во Франции есть академия и для ученых, и для искусств. Угу. И по образцу, значит, немножко опять-таки собезьяничали наши, значит, предки и стали…
Переняли лучшее, так мы это назовем. Так.
Обратились бы ко мне, круче сделал. Ну вот, значит, соответственно, скажем, да, значит, чтобы французам завидовали. Ну, не обратились, как бы, да, значит, да. Вот, и, соответственно, скажем, его избрали в академию, и очень интересный момент тоже, ни в каких бумагах, что он стал, вот, дворянство присвоено, персональное дворянство, и то, что он стал академиком, нигде не пишет. Угу. Ну, соответственно, далее обычно в массе учебников написано неправильно. В эту же академию было предложение, как говорится, избрать Максима Горького, и никакого указа там Николая II не было. Николай II устно, когда ему пришел там, вероятно, офицер, да, когда еще офицер пришел докладывать, он устно сказал, что и этого. Ну и, соответственно, вертикаль власти отработала, и Максима Горького вот не избрали. И, соответственно, среди тех академиков нашлось 3 человека: Чехов, Короленко и академик-математик Марков-старший. Это у него тоже, у него сын тоже академик, тоже математик. Угу. Они очень спокойно вышли из академии. Да, то есть обратите внимание, вот академик, там, дворянство, очень, очень спокойно расстался, то есть вообще нигде не упоминал. Единственный человек, кто напоминал, что он академик, это была его кухарка, которая, ну, в кухаркиных мозгах все перепуталось, и она называла его генералом, что теперь Антон Павлович стал генералом. Это единственный момент, который ему напоминал об этом. Так он забил на это очень спокойно, совершенно спокойно, потому что он занимался делом. И, соответственно, скажем, очень интересные моменты, когда вот в Мелехово, дальше вот начинается, сейчас я немножко сделаю круг в сторону, и это очень важно.
Не могу не перебить дурацким анекдотом, как стоит в казарме дедушка вооруженных сил, а туда заходит генерал, ну, дедушка стоит, на него смотрит, вместо того, чтобы подать команду рота смирно, генерал к нему подходит: ты кто, сынок? Он говорит: я? Дед. А ты кто? Он говорит: а я генерал. Ну что, тоже неплохо.
Для кухарки, да.
Ну, надо по-своему, она по-хорошему понимала и так далее. И далее, значит, соответственно, вот Далее я сейчас сделаю такой отход в психологию, потому что вот мне кажется, то, что я сейчас расскажу, оно просто напрямую может быть полезно отцам и матерям. Да? Соответственно, есть педагогический гений, о котором я, наверное, рассказывать не буду, потому что я с маленьким мало сам работал. Мария Монтессори. Это прямое отношение к Чехову имеет. И вот Мария Монтессори, она действительно гениальный педагог, признанная ЮНЕСКО, я так тоже думаю, значит, вслед за ЮНЕСКО. Она, у нее гигантское количество наблюдений за детенышами. То есть, допустим, Монтессори педагоги настоящие, которые готовят итальянцы, и очень дорого, кстати. А просто вот наблюдение часами за спящим ребенком, как что-то ребенок делает и так далее. И Майя Монтессори расписала такие определенные таблицы, что в определенный возраст вот почему-то вот ребенку нужно делать определенные действия. И вот, например, это есть такое упражнение, которое сейчас расскажу, когда просто-напросто на стенке висит что-то штурвало от корабля, но только с одной ручкой. И известно, что в определенном возрасте маленьким мальчиком, вот просто вот Мария так наблюдала, и такой, да, это само колесо очень дорогое, там ценная порода дерева, заказ в Голландии, либо в Италии, либо в Англии, там то, что делают в России, это не совсем хорошо. Вот он тут подходит и крутит, и счастливо смеется. Вот ему важно крутить. Другие упражнения можете посмотреть, очень симпатичные, есть фотографии в интернете. Просто надо дрызгаться водой. То есть нужно из леечки наливать стакан, из стакана в леечку, воду вытирать. Вообще можно дрызгаться. Их одевают, такие фарточки одевают, полиэтилены, а сапожки. И дети просто хотят дрызгаться. И вот, соответственно, у моих знакомых, не буду называть города, значит, ну, тоже Подмосковье, скажем так, тоже Подмосковье, есть частная, дорогая школа Монтессори, вообще такая настоящая Монтессори и так далее. И они наблюдают эффект, что вот это колесо, оно вообще для детей. Значит, периодически приходят суровые папы, значит, очень долго пялятся на это колесо.
А потом как крутанёт.
Как крутанёт, да. Ещё круче. И даже мэр города однажды
не удержался.
Вот с точки зрения Марии Монтессори, по-русски скажу, то есть вот какой-то элемент остался непроработанным, и вот пока он не закрыт, немцы сказали, гештальт не закрыт, ну, Мария Монтессори сказала бы не проработан, вот это вот как-то вот оно есть, скажем, да? Так вот, значит, далее, теперь возвращайся к Чехову. То есть вот такие вот штуки, вот, и, честно говоря, опытному педагогу это видно. То есть, вот, ну, когда приходят там, неважно, дети или взрослые, или что-то еще, это вот видно, скажем, да? Вот. И вот, соответственно, это видно. И вот, соответственно, Чехов, очень характерный эпизод, что в Мелехово он постоянно. То есть он, работает там с дорогами, со всеми делами, он приглашает друзей. То есть очень был компанийский человек. То есть там то друзья, ну, например, там художник Левитан, то есть там какие-то Максим Горький, ну, в общем-то, цвет искусства и так далее. И представьте себе, значит, опять-таки, значит, вот люди за столом, это, ну, скажем, цвет вообще нации, то есть за столом присутствует. Значит, здесь появляется у калитки скобный крестьянин, то есть нужно ехать, как бы, кого-то там чуть ли не понос, как бы, да. Вот Чехов встает из-за стола, значит, мать Чехова, уже перевезенная сюда, и так далее, говорит, там, Антоша, куда? А что бы Антоша отвечал? Болезнь не ждет. Ну, вот картинка такая, вот, которая все, да. И более того, он почти не жаловался. И как ни странно, ему вот в этом состоянии вот ему было хорошо. То есть, вот когда он работал с простыми неинтыжными людьми, ему спокойно, он лечил, он уставал, да, он не брал денег. Есть его письма знакомому, что, допустим, просто визит в какую-то дальнюю деревню, он оплачивал. Я не знаю, как правильно в сельской местности называется извозчик, но, короче, нужно оплатить, короче, да, вот мужика, который везет. Денег он не взял, иногда появилось еще лекарство, понимаете, да, вот, а это там вот какое-то количество рублей, значит, оно ушло просто в никуда, но ему было хорошо. И здесь вот очень как бы важный момент, я постараюсь сделать на контрасте, возможно, будут вопросы, уважаемые зрители, спрашивайте на oper.ru, я отвечаю. Если вы на oper.ru не присутствуете, то все равно видно, ну, и клики, ссылки работают, можно посмотреть. Я расскажу такой эпизод, постараюсь на контрасте, вот мне нужно было, чтобы представить, объяснить. Вот Чехов постоянно с собой работает и так далее. Вот. Был некоторый эпизод, в котором я не присутствовал, но мне рассказывали много раз в лицах. В начале 80-х годах Андропову написала такая девочка американская, может, ей помогали родители, не знаю, Саманта Смит. И вот я советую всем найти фотографию Саманты Смит в интернете, и вы увидите, что этого ребенка любили. Вот потом она была очень молодой актрисой, потом она погибла, возвращаясь со съемок. И вот, соответственно, скажем, она в том числе была в Артеке. Я не застал ее в Артеке, но мне съемы методисты Артека, они там постоянно работают, они рассказывали. Да, на всякий случай в Артеке, я не знаю, как сейчас, в советские времена было 6 гостиниц для взрослых, и начиная с июль и август, они были заполнены вообще там проверяющими работниками, ответственными, 6 гостиниц. Ну так вот, соответственно, дальше это вот… вот было все-таки кое-что плохое в советское время, зачем-то сделали вот такая девочка роскошная, такая с американской улыбкой, и видно, что ее любят. Ей делали встречу с руководителем крымских совхозов и предприятий. То есть, как мне говорили, это значит, пришли вот такие мужики, у которых вот такие вот зачучка, то есть, как бы, так далее. И Саманта Смит сказала, что я не присутствовал, мне рассказывали, повторяю, ну, на разные голоса методисты, я попозже просто работал там, то Саманта начала так, что типа «Хай», там, «Привет», как бы там, типа, «У вас тут отличные желтые полозы, isn't it?» И тут, значит, все охренели, потому что, а что она имела в виду? Даже она же американка, что она имела в виду? То есть, их просто вырубила. То есть, вот открывая секрет, Саманта Смит ничего не имела в виду, и она просто кайфовала от жизни, вот, вот скажем, да? Так вот, вот на контрасте вот в этом отношении Чехов, он немножко оживал, когда он работал, не в гнилой атмосфере. И, соответственно, когда ему было очень плохо, значит, это задокументировано английскими исследователями, я развивать тему не буду английскими исследователями, соответственно, он уезжал в Москву, там, значит, ему помогали Чехову, да, записывайте рецепт, значит, как бы посещение публичных домов и устрицы. Ну, это вот, извините, я не выкидываю и так далее. Да?
И, соответственно... А, извините, перебью, посещение публичных домов – это избыток сексуальной энергии был, или у него женщина какая-то была?
Значит, вот, мы сейчас подходим к вопросу о женщинах. Значит, опять-таки, значит, мне эта тема чрезвычайно интересовала, потому что это вот дополняет, что ли, образ Чехова, потому что, повторяю, очень много отрицательных высказываний, но вообще обо всех, о чиновниках, об интеллигенции, нас еще ждет впереди, о женщинах, вот просто-напросто скажем, да, у меня жена почитала, и она почитала буквально там несколько страниц, он говорит, он ненавидел женщин, за что? Ну вот папаша вообще как бы вообще многое заложил, и в определенном смысле, это я опережаю выводы, не совсем он преодолел это, то есть вот эта психотравма, нанесенная в детстве, его изводила, и вот нашего Чехова, да. И вот, значит, у женщины было три категории женщин. Значит, первая категория – это были вот проститутки, и, соответственно, скажем, мы с вами не договаривались, я не буду рассказывать, что с ними делать, как бы, Дмитрий Юрьевич, сегодня, да?
Вторая, ну, многие в курсе, я думаю, без пояснений.
Да, ну, вдруг смотрят нас дети, надо вывешивать там, да, скажем, да. Вот, соответственно, следующий момент, вот очень много окружало Чехова людей, которых в Питере и Москве много, регионалы их не любят, а мы уже обвыклись, значит, да, сейчас будут, наверное, обиды, и Дмитрий Юрьевич, как бы, вот я даже не знаю, что делать. Это люди, и мужчины, и женщины, которые нереализованы, то есть это как бы и не жена, как бы и не актриса, но я хочу быть актрисой. Угу. Вот это вот, а Чехов драматург и что-то еще, и мы к этому перейдем. Вот это вот такая вот нереализованное такое болото постоянно его окружало. И если честно, я потом буду рассказывать, это болото все-таки его сажало, в буквальном смысле сажало Чехова. И периодически Чехов, значит, убегал из этого болота, потому что вот среди нереализованных людей это нехорошо.
Ну, и... тут позвольте от себя замечу. Да.
Третья категория женщин, ну, говорите, я сказал, что их три категории. Да. Третья категория женщин, я как бы подготовил вам кейсик. Ну, давайте.
Вот эти окружающие, которые нереализованные, все очень любят рассказывать о том, как в мире так называемого искусства все решается только через постель, что коварные режиссеры заманивают в койку, насилуют несчастных будущих звезд и всякое такое. У нас даже присказка такая была: где тут у вас диван, на котором на работу принимают? Ну а в реалиях все это выглядит несколько иначе. Вокруг тебя там как мухи, ну или пчелы для красоты сравнения, вьются роем просто, потому что через тебя можно получить очень большие бонусы. То есть самое главное – это всегда деньги. Через тебя можно получить доступ к деньгам. И количество желающих вступить с тобой в половую связь, оно превышает все абсолютно разумные пределы. Ну, у кого-то получается как-то лавировать, кто-то очень даже может использовать это для собственного блага, так сказать, для своего подъема. Ну, а большинство тупо сжирает все это, да, это просто сжирает. Да. Либо ты их будешь жалеть, это плохо, либо тебя похоть сожрет, это еще хуже, а как правило, они их жалеют, и похоть.
Дмитрий Дмитриевич, вы очень увлеклись, вообще.
Да.
Еще раз, проститутки.
Так.
Значит, и как бы такие не очень изготовленные актрисули, да, от которых он отшучивался и прочее. И третий тип женщин, которых все-таки я раскопал, значит, он должен был быть, он был. И, соответственно, скажем, несколько лет Антон Павлович Чехов он проводил под городом Сумы. Сколько я понял, что там есть две реки, значит, Псёл и еще какая-то река. Ну, короче, это, наверное, не так важно, на территории Украины под городом Сумы. И там он нашел, вот он жил и общался с помещиками Лентваревыми. И помещики были весьма прогрессивные. Там было, значит, три женщины. Значит, двое из них получили медицинское образование, лечили крестьян. Одна получила педагогическое образование и обучала крестьянских детишек, то есть очень напоминает о детишек. А ну, а их был, естественно, сын революционер, который выгнан из института за революционную деятельность. Так, полный набор. Так вот, теперь кейс, как бы, можно начать с Дмитрия, можно начать, скажем, с Дмитрия Юрьевича. Как к этим людям, к этим трём сёстрам обращался три сестры? Лентваревых, как обращался Чехов? Вы знаете это слово. Хорошо. Как у вас на форуме иногда люди обращаются?
Камрад.
Товарищ.
Ну, это и есть товарищ. Да. Камрад – это завуалированный, да, товарищ.
Да. Вот, и абсолютно серьезно, потому что он видел коллег, и он уважал. То есть, вот он уважал труд и так далее. Вот. И далее штука, которая, вот как ни странно, здесь, как я это воспринимаю, облом, потому что я сопоставляю там, вот опять-таки, какую-то гору литературы, которую я продрал, значит, готовясь к этой встрече, значит, соответственно, была мечта, которая не была реализована в эти годы. И, вероятно, жизнь пошла бы серьезно по-другому. Что хотел Чехов? Вот на этой реке Псёл, там еще какая-то река есть, они потекают через Украину, вот под городом Сумы украинским, да? Чехов хотел сделать литературную колонию, очень малоизвестный факт, где люди будут работать. И, к сожалению, значит, вот разные обстоятельства жизни обстоятельно закрутили. Он несколько раз к этой идее возвращался, и литературная колония не получилась. И мне кажется, вот эта вот гигантская развилка, то есть вот это было, вот, как понимаю, в творческих личностях, мне представляет, что это могло вытянуть и немножко литературу российскую, и Чехова, и так далее. Вот, к сожалению, вот почему не получилось, честно говоря, я не знаю, но не получилось. И вот, соответственно, Чехов, значит, выныривает в очередной раз, и он пишет пьесу «Чайка». Кто не помнит со школы, соответственно, как ни странно, сейчас скажу одной фразы, масса людей на форуме, на оперу, скажут, что я не прав, ради бога, по направлению прав, в деталях не прав. Значит, есть пьеса «Чайка», значит, есть «На дне Чехова», написанная позже.
Значит, Горького.
Горького, конечно, да. И она, в принципе, про людей, несостоявшихся, которые постоянно вот это очень долго и длительно болезненно обсуждают. Вот, в принципе, там даже, можно сказать, что я рассказывал не все сюжетные линии, но, тем не менее, ну, вот, очень грубо говоря, просто мне сейчас важно напомнить. И, соответственно, 1896 год, дальше Александрийский театр, питерцы знают, это первый театр России, который заложила дочь Петра, веселая Елизавет, как бы такая, ну, она любила бухать. Значит, сначала она, значит, сделала Московский университет, потом она в следующем году сделала Александрийский театр, а через годик она сделала Академию художеств. То есть, как бы, да, то есть, у нас два здания, а в Москве одно, то есть у нас больше. Вот, соответственно, потом она была перестроена, и, соответственно, выходит Онежский проспект и так далее. Вот. И, соответственно, нужно было поставить «Чайку», и она написана была таких вот нереализованные люди, и дальше возникла ошибка, с точки зрения рекламы, это грубейшая ошибка. Значит, Чехов понимал как комедию, и люди шли на комедию. Более того, он посетил репетиции, было он написано очень по-новому, не было… Чехов один из отцов бессюжетности. Вот у него такого явного сюжета, раз, два, три, нету, нету Маргалите, нету… Вот, то есть короля Лира там нету, короче, вот, да, короля Лира там нету. Даже Гамлета нету, да? Бессюжетные такие. Актеры были неуверенные, в Александринку посещали люди развлечения, вот, и они как бы стали ржать там, где не надо ржать и прочее, прочее. Короче, это провалилось. Он ходил по городу, пообещал себе больше никогда не делать. Надо сказать, что через, в 2008 году у нас, ну, и в Питере, не только в Питере, и в Минске, и в Москве произошло аналогичное, когда Илья Олейников, то есть привет программы «Городок», значит, которую снимала, ну, все знают Олейникова, он сделал пьесу «Пророк», я не буду там раскладывать, и на театральном жаргоне там была поставлена мюзикл, он был довольно недешевый мюзикл, и на мюзикл люди идут отдыхать, а опять-таки на театральном жаргоне там духовка, то есть духовным и так далее. Вот. И, ну, я видел только часть этой постановки, соответственно, тоже не получилось. То есть, ну, такой как бы провал, когда зрители введены в заблуждение, наверное, так можно очень мягко сказать и прочее. И вот, соответственно, скажем, он хочет отказаться от драматургии. Обратите внимание, не нашлось людей, которые его поддержали. Опять-таки, вот момент, как бы, да, масса рецензентов, вышла рецензия, что исписалось, нету таланта, ну и так далее, как обычно. То есть, да. Ну вот, прочее. Да? И вот, соответственно, значит, соответственно, в 91-м году, значит, нет, я сейчас, извините, совру, да, да, соответственно, 1898 год, ну, грубо говоря, на следующий год, Станиславский и Немирович Данченко организуют МХТ, Московский художественный театр. Дальше просто нам просто нужно скинуться на театр, тут бабло нужно просто, вот, нужно бабло, Чехов один из первых пайщиков, то есть просто один из первых пайщиков, это вот, дело конкретное, он делает. А второй момент, они ставят, потому что, ну, у них проблема с репертуаром, и, соответственно, получается оглушительный успех. Оглушительный успех. Вот, и они возрождают. И, соответственно, Чехов после этого, то есть, обратите внимание, небольшое одобрение, пишет классику. То есть «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». То есть то, что я назвал, но если вы не театралы, просто поверьте, это такая мировая классика. То есть для этого нужно было просто-напросто такое одобрение. Параллельно он пишет «Систему Арии». «Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами, поют мне пошлые дифирамбы. В то же время готовы меня съесть. За что? Чёрт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие 99-м своих друзей и почитателей». Значит, вот сюда начинается, значит, Чехов-драматург и прочее. Да? Соответственно, примерно в это же время, значит, при обеде в дорогом московском ресторане «Эрмитаж» снова идет кровь. Снова идет кровь, вот, кровь не остановить. Да. Чехов-врач, Чехов-врач. И вот, соответственно, его знакомые, ну, конкретно Суворин, издатель, заставляет показаться врачу. Вот до этого момента неизвестно, чтобы Чехов показывался врачу. То есть, вот, дело
молодец.
Керосина. Нет, надо кормить семью, которая большая, которая да. бестолковая и прочее, да, прочее, да. прочее, прочее. Да? И да, да, поэтому он постоянно просит не рассказывать семье о том, что он вот делает, скажем, да. Далее, значит, соответственно, врач говорит, что дело вообще пахнет керосином вообще. И, соответственно, скажем, Чехов исключает договор, у него сложное название, Адольф Федорович Маркс, издатель, не Карл Маркс, а Адольф Федорович Маркс, тоже из немцев, но в России и так далее. И тут единовременно выкупаю сочинение и платит довольно большую сумму, не будем уточнять Чехову. Угу. Об этой сумме узнают другие издатели и предлагают Чехову, значит, забить стрелку с Марксом, надавить на него, поскольку это очень мало. То есть они готовы дать вот, за права на публиковать Чехова в разы больше. И как бы вот, то есть, вот когда дело касается денег, значит, общественность возбудилась и даже готова защищать Чехова, что вообще впервые.
Ну, потому что с него нажиться можно.
Да, впервые в жизни. То есть вот он уже просто нам стал Маркса. И очень интересный момент, который занимает Чехов, он говорит, что я был в сознании, я принял решение, я читал договор, я подписал, поэтому стрелка отменяется.
А зачем он это сделал, если можно было продать дороже?
Нет, вот Чехов. Мы сейчас о Чехове, то есть это как бы, да? И, соответственно, вот именно на эти деньги, которые, ну, из-за заниженной покупки Макса, делается несколько вещей. Покупается домик в Ялте, далее, точнее, покупается на окраине Ялты, татарский уголок. Молодой архитектор рисует. Очень интересно, Чехов предполагает, что будет гости, у каждого независимый вход. Много очень входов. Да, дом крохот, но он будет на слайде. Вот посмотрите, если будет слайд, значит, если не будет, то в альбоме посмотрите. Каждый для гостей и так далее. Молодой архитектор его делает, прочее. Второй момент, который вот докрутил, в моем понимании, Чехова, соответственно, он видит Ольгу Леонардовну Книппер, где она, скажем, играет. Сейчас я посмотрю, тут у меня одно такое. Да. Угу. Да, значит, Ольга Леонардовна Книппер в главной роли Чайки. То есть, соответственно, тут возникает несколько эффектов, я думаю, надеюсь на поддержку Дмитрия Юрьевича, что почти всех женщин при нормальном гримёре, при нормальном освещении, при выставленной аппаратуре, при наличии репетиции можно дать гораздо более соблазнительно, чем… Ну, вот,
безусловно, да.
На это работает целая индустрия, да. Киноиндустрия, то есть там работают 20 человек, вы видите одну героиню, как она хороша, как бы, то есть вот в гриме, да, ну да, да, в гриме и так далее, в костюме и прочее. И, соответственно, он видит.
Ну, я бы так сказал, что можно чуть-чуть затушевать недостатки, да, обозначив достоинства.
Да, 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 да.
Если помыть как следует, то все равно красавица-то останется красавицей.
Да, и вот тут нужно сказать несколько слов об Ольге Леонардовне Книппе. Соответственно, она из семьи немца, обуслевшего немца, инженера. И, соответственно, дальше такой признак, который по молодости, я думаю, что часть наших зрителей, к сожалению, не поймет, люди после 35, думаю, что поймут. И, соответственно, скажем, она ищет себя как художница, ищущая такая девушка, ищущая девушка, естественно, не находит, потому что с точки великого мучения Б-сообразной кривой художница как бы в каждой усадьбе там, пачками, да, там, да, музыкантши, да. Да. Это все уже изъезжено и так далее. И вот, наконец, повезло, в 30 годиков, то есть 30 годиков для девушки – это как бы вот, ну, много, да, а ее берут еще в студию Немировича Данченко, и вот повезло и так далее. И, значит, дальше снова повезло, успех Чайка, главный драматург с ней переписывается и так далее. Соответственно, у нее есть родственница дальняя Ольга Константиновна Книппер, которая бывала в ставке Гитлера, если верить ее воспоминаниям, все подготовила, чтобы советская разведка грохнула Гитлера. Опять-таки, следующее воспоминание, которое не данное разведке, это воспоминание о том, что как бы во время войны не стали грохать Гитлера, потому что Гитлер был предсказуем, а если его грохнуть, и пойдут другие, то есть непонятно как. Короче, вот как бы Ольга Константиновна Книппер, вот такая русская разведчица, которая там, значит, целовали ручки, там, значит, вот самые
верхушки. Актриса вверх. Тоже была, нет?
Да, 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 актриса, симпатичная женщина, умела себя подать как-то. Вот.
Убежала в революцию?
Нет, она вот… Не в революцию, она как-то вот, я не знаю, как работала разведка с ней, ну, короче, вот она…
Нормально
вот,
работала, да.
Нет, есть вот книжка воспоминаний, там, ну, как бы, вот, понимаете, грубо говоря, я не могу, не имея документов, сказать, она играла в Матухае или она действительно, как бы, то есть, это тем более еще актриса, то есть, вот, имея некоторый опыт общения с людьми искусства, я очень так вот… осторожен в этих оценках, но типа, чтобы не путали, потому что жена Чехова,
да, ну, да, многие
жена Чехова как бы там хотела грохнуть Гитлера, то есть, чтобы этого не было, я как бы я делаю Гавайи. Да?
Сразу перед глазами встает светлый образ Бубы Касторского, и тут я ему говорю: «Буэнос-Айрес шлемазал без самомучия».
Да? Да. И вот, соответственно, скажем, у них возникает переписка, они написали 400 писем. И, соответственно, они оформили брак. Причем интересно, что они брак оформили, вот, вероятно, моя гипотеза, это не подтверждено никакими данными, это моя гипотеза, сразу оговариваю. Значит, вероятно, Чехов физически чувствовал себя очень плохо, вероятно, скажем, да. И, соответственно, скажем, они оформляют брак, причем они идут в церковь, они встречают кого-то из родственников Чехова, они не говорят, что идут венчаться. Вот. Но, тем не менее, они оформили отношения. Значит, соответственно, считается, что Ольга Леонардовна настаивала, ну, девушке уже там как бы вот 30 лет, 400 писем, и дальше начинается история, которая даже во времена, вот, когда они, значит, оформили свои отношения, осуждали даже актёры МХТ. Угу. Потому что, значит, довольно больной Чехов, и, судя по всему, ему уже было плохо. Он, значит, в Ялте, а Ольга Леонардовна Книппер, она вот блистает на московской сцене. Ну, как-то вот, причём известно, что он больной. Второй момент, соответственно, скажем, нашлись, естественно, друзья, которые Антону Павловичу Чехову пишут, что Ольга Леонардовна Книппер изменяющая с этим самым, с Мирочем Данченко. Вот, соответственно, да, значит, ну, это я цитирую, я в данном случае не пытаюсь как-то говорить пальцем и так далее. Это важно для понимания. Соответственно, скажем, Чехов называет ее в письмах, то есть я не стал, еще вот такой больший список он называл, ее крокодил души моей. Души моей. Вот, и, соответственно, вот тем не менее в Ялте. Значит, очень важный момент, который я собрал, я сейчас здесь просто не положу, потому что это явно не основная линия, что Чехов неоднократно до встречи с Книппер Чеховой писал, что просто-напросто вот он не может время тратить на женщин, потому что я это объясняю подорванным таким отношением в детстве, что он очень быстро утомляется, то есть вот непосредственный контакт вот с человеком, то есть Левитан описывает его, что душа человек, застолье и так далее, но только среди своих очень небольшое время, потом он уходит и он работает, скажем, да? И в определенном смысле Чехову нужно было одиночество, потому что, как я это понимаю, вот эти психотравмы от папаши, нанесённые в детстве, не располагали к нему людей. Кроме того, он был такой, ну, как бы сильный мозг, и он видел хорошо людей, очень чрезвычайно точно описывал, и это, скажем, хороших отношений явно не прибавляло.
Естественно. Не прибавляло. Лучше всего ты можешь написать только о тех, кого как следует знаешь.
Да, да. Значит, и, соответственно, скажем,
Есть такой пример, да. Извините, опять перебью, небезызвестный гражданин Довлатов, которым так все восторгаются, как у него замечательная, ну, вся родня и близкие считали его, мягко говоря, негодяем, сволочью за то, что он их в произведениях выставил вообще непонятно кем, непонятно как, это никому не нравится. И личное мнение гражданина, ну, как в известной этой самой, я могу вам рассказывать прикольнейшие случаи из жизни моих друзей, прикольнейшие, которые с точки зрения друзей являются распространением гнуснейших сплетен вообще о них. А это есть изложение сплетен на бумаге.
Да. Ну, раз вы назвали Довлатова, то Довлатов говорил, что есть там Достоевский, Толстой, но хочется походить, соответственно, с Довлатова только на Чехова. Это Сергей Довлатов говорит. Угу. И вот, соответственно, скажем, в определенном смысле, значит, традиционная мораль, например, осуждает, что, значит, муж в Ялте болеет, жена в Москве, учитывая вот характер Чехова и вот то, что я сказал предыдущее, что ему просто, судя по всему, было тяжело, и он об этом прямо писал, то есть описывая женщин в разные годы до встречи с Ольгой Леонардовной Книппер, который, значит, крокодил души мои и прочее, прочее. Соответственно, скажем, вот они так существуют, вот как-то, причём он довольно открыто пишет Ольге Леонардовне, что я знаю, что ты изменяешь, как бы, но не настаивает. У меня есть свои гипотезы, но они очень касаются интимных сфер Антона Павловича Чехова, поэтому я не буду крупным эфиром означать. Мне сейчас было важно зафиксировать, что такая была пара удаленная, она существовала. И вот это было, и мне сейчас очень важно сказать, что здоровье Чехова вообще близкие не прибавляли. Вот это очень важно. Вот главное, что я хотел сказать, может быть, где-то заговорился и так далее. И, соответственно, Чехов в свою творческую кухню почти не пускал, но, тем не менее, есть несколько советов Чехова, которые, возможно, вот, быть практически, чтобы Чехов был полезен нашим зрителям, я расскажу. Значит, первое – это упражнение, которое я советую делать. Упражнение придумал не я, честно, не я, но я просто веду мастер-классы по написанию, ну, просто готов поделиться. Если вы хотите поставить литературный стиль, у Чехова нет крупных произведений, у него только в короткой форме не хватало, у него длинного дыхания, то, соответственно, вы читаете 2-3 страницы Чехова, закрываете книжечку и пишете. Вот потом вы сравниваете. Но если у вас хорошая память, 3 странички, и вы понимаете, что у Чехова слова поставлены очень правильно. Вот если вы такое делаете месяц-два, ну, то есть час в день, угу. купить Чехова старые книги, ну, 100 рублей стоит том. Ну, то есть, ну, это не, ну, понятно, да. То есть, вот если кто хочет поставить себе стиль, вот так вот, бесплатно, ну, вот 100 рублей том, ну, рассказов, что-то еще, значит, соответственно, можно брать письма в 30-томном издании, такое синенькое, оно на слайдах у нас есть, издание Чехова, 12 томов переписки, 12 томов переписки. Вот это такое просто упражнение, которое поставит себе стиль лаконичный, точный. Значит, какие советы Чехов рассказывал, как он писал? Первое. Чехов сначала придумывал героев личного признания. Дальше раскладывал, да, все это в голове. Все это раскладывал на реплики. И только потом писал. Причем черновики Чехова, то есть вот у меня мой черновик, он полностью весь измазан. Или там взять Толстого, там вообще все измазано. Чехов писал вот на белых руку еще в юношестве, что не сказал, в детстве, скажем, писал относительно беспомарочно. Uh-huh. Относительно беспомарочно и так далее. Вот. Далее, что он советовал? Он советовал отбросить начало и отбросить конец. Ну, потому что начало, я могу быстро объяснить, начинающий автор, если довиден, начало, человек разгоняется, вот он входит, вот просто нахрен, просто выбросить, и все, и будет свежак, да? И вот теперь, Дмитрий Ильич, пожалуйста, зачитайте вот просто вот пример, как вот мышление Чехова, это уже в Ялте, с Максимом Горьким, да?
Максим Горький и Антон Чехов гуляли по набережной Ялты. В это время мимо пробежал черный кот. «Вот», – сказал Горький, – «придумайте, Антон Павлович, рассказ на тему «Черный кот». И Чехов тотчас без раздумья сочиняет рассказ. В Петербурге на Васильевском острове стоит пятиэтажный желтый дом. Черная узкая лестница, на которой скверно пахнет кошками. На пятом этаже дверь, обитая черной порванной клеенкой. Налево от двери в комнатушке, отделенной дощатой перегородкой от кухни, сидит курсисточка и читает «Эмансипацию женщин» Джона Милля.
Джон Стюарта Милля, да.
А рядом в кухне старуха-прачка стирает белье и разговаривает с хозяйкой, женщиной еще не старой. «Нет, ты со мной не спорь. Я женщина старая, бывалая. Что я скажу, то уж истинная правда. Коли ты хочешь, чтобы кто там ни наесть от тебя не отстал, то вот мой ответ, совет. Поймай черного кота, живым свари его в кипятке, вынь у него душку, да ей тихонько и ткни того, кого хочешь, чтобы не отстал. И не отстанет, моя милая, так и прилипнет, не отдерешь, ты уж мне поверь. Я зря говорить не буду, женщина я старая, бывалая». И вот курсисточка закрывает эмансипацию женщин Миля и идет ловить черного кота.
Да, да. Значит, да, кто не знает, Дмитрий Ильич, подскажите, значит, есть замечательный кусок, значит, из Мурла читает Дмитрий Юрьевич. Вот там как бы: «А видел ли ты, как течет река?» То есть,
да.
Вот это таких шикарных примеров, такой вот как бы, значит, интеллигенщины и лженауки в одном флаконе. То есть это как раз вот это и плюс вот Мурла смонтируйте. Кто не видит, ну, найдите или там запросите, я ссылку дам. То есть, да. Вот. Значит, соответственно, скажем, вот он в Ялте он, значит, потихонечку работает, причем в Ялту начинают приезжать какие-то поклонницы, и, значит, ялтинцы называют их антоновками, то есть они как бы, вот, как бы вот, значит, познакомиться с Чеховым, посмотреть Чехова, какие-то начинающие актрисули и так далее. Вот. Но Чехов попал вот в эту вот такую некую западню, и ему откровенно плохо, и далее, соответственно, скажем, не очень он, очень интересный момент, не очень он лечится в Ялте. Обратите внимание, доктор, вероятно, ему вот он… То ли он понимает, что вообще, ну, дело пахнет керосином.
Скажем. А может, просто не хотел.
Да, может быть страшно, да, скажем, да. И, соответственно, скажем, периодически, как правило, это в письмах он оценивает, соответственно, вот некую интеллигенцию, которую он тоже не очень любил, прямо скажем. И сейчас, да, наверное, мы эти куски какие-то вывесим на opera.ru. Uh-huh. Дмитрий Ильич, пожалуйста, вот, пожалуйста, это об интеллигенции, да, как правило, это есть в письмах. Пожалуйста, это есть в письмах.
Профессиональные деформации, да. Это людей, занятых умственным трудом,
да,
так
да,
мы их назовем. Это не только у милиционеров, оказывается, бывает, надо же. Чтобы хорошо жить по-человечески, надо же работать с любовью, с верой,
А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив 2-3 приличных дома, садится играть в карты. Играет всю жизнь. Или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой. Ничего, кроме новостей и терапии, не читает.
Извините, это, на мой взгляд, это очень хорошо, если хотя бы новости терапии читает. Извините.
Да. Да. И в 40 лет серьезно убежден, что все болезни простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы. Обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгоне, об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности. Играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравший сносно 2-3 роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия – страна каких-то жадных и ленивых людей. Они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме. Любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них собачья. Бьют их они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам. Ласкают, они ложатся на спину, лапки кверху и филяют хвостиками. Сейчас бы Антон Палыч был подвергнут обструкции, как гнуснейший русофоб.
Пожалуйста, о блогерах, пожалуйста. Да.
Да. Антон Палыч Чехов о блогерах. Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть серьезных отделов в толстых журналах. «А вы не читайте этих статей», – убежденно посоветовал Антон Павлович. «Это же дружеская литература, литература приятелей. Ее сочиняют господа Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примеряет противоречия первых». Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем все это нужно читателю, никто из них себя не спрашивает. Прекрасно. Да. Прекрасно.
Значит, вот, ну, Чехов этого наблюдал. Еще раз повторяю, что у него 8 тысяч персонажей он придумал, 8 тысяч подсчитано, да? Угу. Вот, ну, теперь потихонечку мы подходим к финалу. Соответственно, уже плохо, уже плохо. И от большого ума Ольга Леонардовна в том числе вытаскивает Чехова в Москву зимой, понимаете, да, то есть это вот, ну, нужно там что-то в театр помочь, посмотреть да. спектакль и так далее, вот совсем нехорошо, вот, но тем не менее неплохо, и, соответственно, через некоторое время они едут на лечение в Германию, потому что уже действительно нехорошо. И далее потрясающий факт, который, опять-таки, вот я поработал кучу биографий Чехова, нашел только в одной, что меня чрезвычайно удивило. И в Германии попадают к немецкому врачу. Немецкому врачу. Немецкий врач обследует и говорит, что полностью изношено сердце. Что вообще, он говорит, впервые. То есть Чехов врач, понятно, количество знакомых врачей и так далее, но тем не менее. Ну, плюс там вот этот туберкулез, он как-то пошел вниз, не буду более детализировать, он пошел вниз и прочее. Соответственно, скажем, и дальше начинается вот такой вот некий косинусоиды, то есть то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. Соответственно, в одну из ночей Чехов просит впервые в жизни, вот обратите внимание, впервые в жизни пригласить, ну, там, поздний вечер, ночь, пригласить врача, это впервые в жизни. Вот было в Москве, когда просто-напросто он осмотрелся, угу. сам, будучи сам профессиональным врачом. Соответственно, в этом пансионе живут два русских студента, Ольга Леонардовна одного из них просит, приходит немецкий врач. Далее, по обычаю немецких врачей, когда врач приходит к врачу и видит, что тут вот плох, значит, вот, ну, надо выпить шампанского. Вот туда обычай, когда врач приходит к врачу. Вот, соответственно, скажем, Чехов выпивает шампанского, садится. Далее, по воспоминаниям Ольги Леонардовны, он говорит, по-немецки. Неправильно.
Так, написано «Ich sterbe».
Да,
ну,
да,
не
при
знаю.
Этом, да, да,
нет, то есть, я умираю.
Да, 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 я умираю. Значит, я это вырезал, соответственно, этот термин из воспоминаний, потому что других воспоминаний нет физически. Вот, есть русские исследователи, которые считают, что поскольку Чехов не знал немецкого языка, и тем более состояние было плохое, он сказал «Ich sterbe». И по стилистике Чехова, вот как-то вот интуитивно, да, это гипотеза, у меня доказательств никаких нету. Да? Далее такой очень кинематографичный момент, ложится на бок, умирает. Вот очень кинематографично впахивает черная бабочка. Возможно, это придумано позже, вот в момент смерти. И, соответственно, скажем, Ольга Леонардовна Чехова пережила мужа, Дмитрий Юрьевич, вы оцените, на 55 лет.
С ума сойти. Не все до стольки доживают, а не то, чтобы пережить.
Да, до 1959 года, а Чехов умер в 1904 году. И, соответственно, скажем, в 1924 году, это малоизвестный факт, понятно, что в Петербурге, в Петрограде тогда уже, в Москве денег нет, и, соответственно, вот Станиславский, Немирович Данченко и труппа, она ездит по Европам, и в 24-м году они заезжают, то есть они работали в Загребе, да? И, соответственно, сборов нет, ну, просто вот нужны деньги для театра, и, соответственно, значит, есть два варианта, я расскажу оба, хотя, наверное, это можно сократить. Надо делать сборы, и кто-то предложил, по одной версии Станиславской, по другой версии он просто завизировал,
да.
Завизировал, что, оказывается, в спектакле принимает участие Книппер Чехова, то есть Чехов работает после смерти, и вот отсюда пошло Книппер Чехова и так далее. Вот, соответственно, скажем, далее Книппер Чехова, так как-то вот она играет в Москве, какие там спектакли, что-то еще, «Яркое пятно», 31 год, гастроли в Тбилиси, после ресторанный банкет, она пляшет на столе, то есть жена Чехова пляшет на столе, грузины в восторге, да, грузины шикарно понимают, я свидетельствую, я работал в Тбилиси и прочее, почти там изобретение у меня там есть, и так дальше, да, так далее, вот, и все, скажем, да. Соответственно, скажем, меня чрезвычайно интересовало, просто я кратко повторю гипотезу, которую мне кажется, что под папаша нанес некоторые такие психотравмы, которые, используя частичный язык Марии Монтессори, не были отработаны полностью. Далее у Чехова был шанс, вот некоторая литературная колония, и можете поискать, даже вы в интернете найдете буквально единичные упоминания, хотя автоматически все продирается, литературная колония, и не получилось. Не получилось, и как раз во всех предыдущих вещах я рассказывал о том, что был Пирогов, он сделал это, был Ухтомский, он сделал это, был Альшулер, он сделал это, был Ефремов, он прозревал наше будущее и так далее. Вот как раз у Чехова как раз я пошел другим ходом, я показываю, что похоже, что была точка вот развития, и эту точку он проехал. И меня чрезвычайно интересовало, я исходил из того, что должны быть какие-то аналоги, помимо Чехова, вот идея литературной колонии должна в пределах России носиться, вот что-то должно быть сделано. Может, кто-то еще найдет, пожалуйста, потому что вещь не исследована, это откровенно не исследование. Я такого человека нашел. Причем я пока не могу сказать, точно у них были общие знакомые, но вот насколько они общались или напрямую, я, честно говоря, не знаю. Это Сергей Николаевич Зверев. Сергей Николаевич Зверев, да, не тот Зверев, нет, отмена, отставить. Сергей Николаевич Зверев, ученик Чайковского и его наиболее известные ученики – это Рахманинов и Скрябин. Ну, в принципе, достаточно, там были еще крепкие пианисты. Что же делал профессор Зверев? Профессор Зверев, в определенном смысле притеча Макаренко, только в творческой стороне, он выбирал себе учеников, работая, значит, в Московской консерватории. Далее такое очень милое условие, скажем, ученики жили у него дома.
Фанат этого дела.
Да. Значит, если у ученика не было денег, то, соответственно, Зверев не парился, он оплачивал, да, соответственно, скажем, да. Соответственно, дальше очень интересная цифра, вам понравится. У него стояло несколько роялей, и рабочий день начинался в 6 утра.
Бедные соседи.
Это московский профессор. И, соответственно, там вот несколько роялей ученики. Причем как бы такая милая деталь, что если я не музыкант, не могу сказать, если ученик играл недостаточно бодро, то он просыпался. У него заточенный слух Зверева, скажем, да. Вот, и он любил демонстрировать своих мальчиков, то есть перед профессурой консерватории. Да, он, как бы, он их возил на отдых в Крым, возил на отдых, то есть постоянно пас. Там учил, приглашал учителей языков, что-то еще, то есть пас, то есть круглосуточно пас. А вот, и, соответственно, сложнейшие произведения, и выходят достаточно юные мальчики, и вообще без нот играют, то есть на память. То есть музыканты понимают, что это сложное произведение, на память и так далее. Так вот, Звеев такое сделал, да, полностью частная инициатива, и вот, ну, он аналог такой как бы колонии сделал, только не в области литературы и так далее. Угу. Возможно, кто-нибудь там в Белоруссии, в Украине, в России, хоть в Канаде, пожалуйста, найдет аналог литературной колонии. Вот на стыке веков, вот большую просьбу к вам прислать. И, Дмитрий Юрьевич, вот, пожалуйста, давайте скажем, что хотел сказать нам Чехов.
Антон Павлович Чехов в письме. «Я верую в отдельных людей. Я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям. И интеллигенты они или мужики. В них сила, хотя их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своем, и отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна. Что бы там ни было, наука все продвигается вперед и вперед. Общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер. И все это делается помимо прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции и несмотря ни на что». От себя могу заметить, что в жизни соотечественников Антон Павлович разбирался очень глубоко, чему, так сказать, свидетельством.
Да. И вот обратите внимание, что в эпоху интернета, как мне кажется, я об этом многократно говорил, судя по откликам, был многократно не услышан, поэтому скажу еще раз. Мне кажется, что в разных городах есть отдельные люди, и мне кажется, не стоит повторять традиционных ошибок русской интеллигенции, когда я немножко там рассказывал о Бердяеве и так далее. Вот. Мне кажется, какие-то профессиональные либо объединения по интересам, ну, это очень важно, фиксация результатов, это очень важно, да? Они, ну, перспективны для России, для других стран, просто не знаю в силу неопытности, для России перспективны. Обычно этому мешают лень, глупость и там, вот слово «я». Когда вот будете думать о себе очень хорошо, почитайте Чехова, он все сказал. Вот. И, соответственно, кто хочет поставить себе стиль, месяц-два, пару томиков Чехова, 100-200 рублей, и каждый день часик. И через два месяца вы не узнаете ваш литературный стиль. Вот это, вот, наверное, финал.
Очень интересно. Познавательно, да. Жалко Антона Павловича. Как-то печально, что так вот вокруг складывается.
Да. Да.
Ну, папе спасибо, основное, конечно.
Дедушку и папе, они так сделали все. Как
бы. Да, наглядный пример того, что озверение в дисциплине применительно к детям ничего хорошего не несет.
Еще тогда, знаете, я могу сказать некую такую научную штуку. Значит, не будем называть города, хотя совершенно очевидно. Значит, меня призвала некая мэрия, некого города, вот не будем называть его для наших телезрителей. Это были дикие 90-е, и из мэрии я вынес. У меня, извините, такая подробность, не было полиэтиленовых пакетов в двух авоськах. Буквально в двух авоськах я вынес документацию. Мне попросили проанализировать. Значит, отчетов прокуратуры, милиционеров, там, педагогов, психологов, психиатров. И так далее. Вот. И, соответственно, скажем, ладно, здесь надо будет показывать. И, соответственно, скажем, я разделил большой слой ватмана на столе, нарисовал ось времени и стал, имея все эти отчеты, еще на пишущих машинках, это все это было сделано, смотреть, где заложены проблемы, где заложены, и где они вот становятся уже горячими. То есть, допустим, то есть она заложена в детстве, потом проявилась там к 40 годам. Вот, две точки. И я обалдел, на это сделал своими руками, просто просканировал все. Что у меня получилось ось времени, и вот такая гигантская коса, как женская коса, из детства, и потом она падает там, на 30 лет, на 40 лет, на 50, там, по здоровью, по социуму, что-то еще. То есть, соответственно, вот если детство, ну, сделано не очень хорошо, то будем вспоминать Марию Монтессори, что вот нужно вовремя прорабатывать некоторые моменты с каждым годом во взрослом состоянии все больше и больше и больше и больше.
Мы про нее отдельно поговорим.
Я, знаете, я с маленькими очень мало работал, вот, поэтому я остерегаюсь, потому что там нужно, то есть там нужно двухлетняя стажировка у итальянцев, которую я не проходил. Я видел конспекты, я знаю, но это боксер-теоретик, поэтому я лучше буду те вещи, которых я знаю. То есть, у меня еще есть достойные люди.
Спасибо, Игорь Леонардович. Да. Очень интересно. А на сегодня все. До новых встреч.